26. Теория астронома Сандерсона. Сандерсон. Бенуа Сандерсон. Астроном оказался высоким, стройным мужчиной, с длинной седой бородой, со светло-голубыми глазами, в толстом свитере, связанном из грубой шерсти, наверное, еще его матушкой, в башмаках на толстой пластиковой подошве. Одет он был, надо полагать, по последней астрономической моде. Ансамбль завершал слуховой аппарат, который он поспешил настроить, чтобы лучше слышать посетителей. Исидор Катценберг и Лукреция Немрот представились журналистами, готовящими репортаж о происхождении человечества. Бенуа Сандерсон радушно встретил двух представителей четвертой власти на пороге Центра астрономических исследований при Медонской обсерватории.
«Происхождение человечества нельзя понять, если не понимать происхождение жизни, а происхождение жизни нельзя понять, если не понимать происхождение Вселенной».
Он повел их в большой сферический зал, посреди которого громоздился телескоп. Купол над телескопом не был раздвинут, на объектив инструмента был натянут темный чехол.
«Здесь больше не занимаются наблюдениями», — продолжил свои объяснения астроном. «Небо над Парижем слишком загрязнено, чтобы можно было разглядеть что-то достаточно далекое. Но это не беда. Зато мы поддерживаем связь со всеми обсерваториями мира».
Он указал на шеренгу экранов с расплывчатыми белыми точками. На каждом стояла табличка с названием «Престижной обсерватории», посылающей изображение. Мон-Паломар, Зеленчук, Пик-Дуле-Миди. Имелась даже связь с космическим телескопом «Хаббл». Пока двое журналистов вглядывались в помигивающую белую пыль на экранах, профессор Сандерсон продолжал объяснять.
«Все началось с большого взрыва. Выброса энергии, имевшего место 15 миллиардов лет назад».
«Этот взрыв можно наблюдать?» — спросила Лукреция Намрот, вооружившись блокнотом.
«Нет, можно только слушать его эхо во Вселенной».
Сандерсон зажег монитор компьютера, включил динамики, и они разразились хриплыми эфирными помехами, вроде тех, что раздаются из плохо настроенного радиоприемника. По монитору побежали кривые, ломаясь и вздымаясь синхронно с громкостью звука.
«Перед вами один из парадоксов астрономии. Возможность слушать эхо взрыва, прогремевшего 15 миллиардов лет назад. Чем дальше в пространство мы заглядываем, тем больше откатываемся назад во времени. Свет звезд путешествует века, поэтому астрономы наблюдают явления, происходившие во все более давнем прошлом. Позволительно надеяться, что в конце концов люди обзаведутся телескопами, чья мощность обеспечит визуальное присутствие при историческом событии, превосходящем важностью все остальные — рождении Вселенной, большом взрыве. Пока что мы довольствуемся всего лишь его резонансом».
Сандерсон был склонен объяснять эволюцию на примере Эйфелевой башни. «В основании — энергия, выше — материя, планеты, а на вершине — жизнь». Венчают всю конструкцию люди, самые совершенные среди животных, появившиеся позже всех остальных. Он указал на таблицу на стене. Лукреция Немрот принялась переписывать в блокнот его представление об эволюции материального мира. 15 миллиардов лет назад — рождение Вселенной. 5 миллиардов лет назад — зарождение Солнечной системы. 4 миллиарда лет назад — появление Земли. 3 миллиарда лет назад — первые следы жизни на Земле. 500 миллионов лет назад — первые позвоночные. 200 миллионов лет назад — первые млекопитающие. 70 миллионов лет назад — первые приматы. При рассмотрении в такой перспективе все исторические события, служившие вехами в истории человечества, превращались в ничтожно малые, помещались на самом острие, самого кончика пирамиды, необозримого времени. «Вы состоите в клубе, откуда мы взялись, профессор?» — спросила Лукреция Немрот.
«Конечно. Члены этого клуба немного смахивают на жокеев в начале забега», — ответил профессор с улыбкой. «Все дружно устремляются к общей цели, жаждут проникнуть в тайну, начало-начал. Но каждый скачет по собственной траектории. Каждый горит желанием убедить в своей правоте других».
«Какую же теорию отстаиваете вы сами? Как появление человека на Земле представляется вам?» — спросил Исидор Катценберг.
Ученый настроил слуховой аппарат, попросил повторить вопрос и повел гостей к себе в лабораторию. Там, на стенах, в витринах, на стеллажах, красовались бесчисленные камни всех мыслимых размеров.
«Вселенная так велика, — начал профессор Сандерсон, — в ней столько планет, что даже с математической точки зрения некоторые из них не могут быть необитаемыми. Не обязательно населенными человекоподобными существами, животными, даже растениями, но, по крайней мере, крохотными живыми существами, бактериями, микробами. Кое-что в этом роде уже обнаружено на Марсе. К тому же по Вселенной снуют во все стороны естественные космические корабли, метеориты».
Астроном предъявил гостям несколько образцов породы, извлеченные из-под стекла.
Они совершают нескончаемые путешествия в пространстве. Иногда обрушиваются на планеты, бывает, что просто рикошетят от них и продолжают полет, как шары космического бильярда. Эти метеориты можно сравнить с миллионами сперматозоидов, способными оплодотворять гигантские яйцеклетки — планеты.
— Не эти ли метеориты мы прозвали падающими звездами? — спросила Лукреция Немрот.
Сандерсон утвердительно кивнул. Из его слов выходило, что часто метеориты сгорают в атмосфере, создавая впечатление движущихся звезд. По его оценке, на Землю ежедневно падало в среднем 3000 неземных объектов. Но некоторые метеориты сохраняли целостность и могли содержать воздух, а значит, микробы, бактерии и вирусы. Из одного из стеклянных саркофагов был извлечен мрачный, словно обработанный автогеном булыжник. Профессор положил его под микроскоп и поманил журналистов. Те залюбовались крохотными фигурками. Одни напоминали кружки, другие — червячков. Астроном ничуть не сомневался, что метеориты оплодотворяли Вселенную. Один занес на Землю жизнь, второй — вирус, истребивший динозавров, третий — новый вирус, приведший к мутации приматов, возникновению у них странной болезни, получившей потом название человечество. Сандерсон соглашался, что он не первым выдвинул теорию о том, что жизнь, положившую начало человечеству, принесли на Землю метеориты. Первым эту идею, окрещенную панспермией, выдвинул в 1893 году швед Сванте Аррениус. Потом ее развил английский лорд Кельвин. Потом теорию надолго забыли, но в 1969 году в Австралии был обнаружен метеорит Мерчисона. Вопреки всем ранее выдвигавшимся соображениям, он содержал 70 полносоставных аминокислот, причем 8 из них знакомы нам по белкам человека. При вхождении в атмосферу эти белки погибли от высоких температур, могут возразить некоторые. Но недавно был открыт прион, белок, невосприимчивый к самым высоким температурам. Прион гораздо сильнее вирусов и способен гораздо быстрее, чем они, переносить заболевания.
«Адам появился благодаря приону?» — ахнула Лукреция Немрот.
Профессор Сандерсон нисколько в этом не сомневался. Человечество возникло тем или иным образом вследствие внеземной болезни, поразившей обезьяну, начавшую мутировать и понемногу меняться.
«Кстати, все болезни побуждают нас к дальнейшей эволюции», — подчеркнул астроном и погладил один из своих метеоритов как кота.
Его теория проистекала из длительных раздумий, приведших к отказу от многих прежних убеждений. Любой грипп, краснуха, гепатит, настаивал он, приводят к небольшой мутации у больного.
Болезни всегда питали эволюцию человеческой породы. Чума научила нас гигиене. Холера заставила фильтровать воду, туберкулез привел к открытию антибиотиков. Кто предскажет, что хорошего принесут новые болезни, пока что вызывающие у людей только страх?
Исидор Катценберг, слушая астронома, расхаживал по помещению, все щупал, приподнимал то гладкий камешек, то камень необычной формы, исследовал предметы и приспособления, но при этом не пропускал ничего из сказанного.
«Любая болезнь несет урок. Рак — болезнь коммуникации. Здоровые клетки не знают, как проинформировать больные о необходимости прекратить размножаться. Спит — болезнь любви. Клетки теряют способность различать, что идет им на пользу, а что во вред. Разве эта утрата ценностей и коммуникации не проливает свет на нынешнее состояние человечества? Чтобы преодолеть эти изъяны, ему нужна дальнейшая мутация. Потом придет черед других болезней, и они снова подтолкнут людей к прогрессу.
Такие ваши речи наверняка вызывают в клубе «Откуда мы взялись?» ожесточенные споры, предположил с другого края лаборатории Исидор Катценберг. Ученый признал, что обстановка в клубе порой накаляется, особенно когда начинают спорить между собой верующие и безбожники, дарвинисты и ламаркисты.
В астрономии, ввиду отсутствия доказательств, можно одновременно утверждать совершенно противоположные одна другой вещи. Но в палеонтологии дело обстоит совершенно иначе. В этой дисциплине ученые умеют выжать показания из любой кости.
«Как профессор Аджамьян?» — спросил Исидор.
Астроном вздрогнул, но промолчал. Журналист подошел к нему вплотную и ни с того ни с сего заявил.
«Вы его презирали!»
Сандерсон в недоумении сделал шаг назад.
«С чего вы взяли?»
«Мне служит подсказкой выражение вашего лица. При упоминании Аджамьяна вас перекосило. Человеческая физиономия сродни приборной доске с кучей индикаторов».
Сандерсон попытался овладеть собой, но рот у него все равно кривился.
«Аджамьян! Профессор Аджамьян был своеобразным человеком, но я никогда не держал на него зла даже после несчастного случая».
«Что за несчастный случай?»
Сандерсон дотронулся до своего слухового аппарата.
«Моя глухота — следствие одной из неудачных шуток Аджамьяна. Однажды он подошел ко мне и шепотом сказал... «Хочешь услышать свой большой взрыв?» Не успел я ответить, как он взорвал у меня под самым носом здоровенную петарду. Вот такой он был, Аджамьян, такой был у него юмор. С его точки зрения, если человек одержим большим взрывом, значит, он обязан его пережить. Если у меня слабые барабанные перепонки, тем хуже для меня. После этого мой слух ослаб на все 80%. А ведь слух помогает нам ориентироваться в пространстве гораздо больше, чем зрение. Став тугоухим, я больше не осознаю объема пространства, где нахожусь.
— Это вы его убили? — спросил напрямик Исидор Катценберг.
— Нет.
— Тогда кто, по-вашему, мог это сделать?
Для астронома внезапный звон разбитого стекла прозвучал еле слышно. Лукреция Немрот успела повалить его на пол, спасая от влетевшего в окно огромного камня и прикрывая ладонями голову от осколков. Опасливо выпрямившись и оглянувшись, все трое обнаружили за окном ту, кто угрожал их жизни — обезьяну. Стоя на ветке, она изучала причиненный ее камнем ущерб. Потом, размахивая для равновесия руками, она, прыгая с ветки на ветку, удалилась.
«Обезьяна!» — сказала зачем-то Лукреция.
«Она хотела прикончить меня этим камнем!» — воскликнул Сандерсон, трогая лоб, где благодаря вмешательству Лукреции осталась всего лишь царапина.
«Зачем обезьяне убивать человека?» — удивился Исидор Катценберг.
Сандерсон быстро справился с шоком.
«Конрад!» — выдохнул он.
«Какой еще Конрад?»
«Конрад и Аджамьян. Два светила французской палеонтологии, на дух друг друга не переносившие. С точки зрения Конрада, экстравагантные теории Аджамьяна дискредитировали всю профессию. Однажды у них дошло до потасовки. Не хотел вам этого рассказывать, но, как видно, дело приобретает такие масштабы, что пора положить этому конец. Профессор Конрад не только палеонтолог, а еще и приматолог». Он заведует секцией обезьян в зоопарке в Парижском ботаническом саду при Музее естественной истории. Он мастерски ими управляет.
Лукреция Немрот записала в блокноте имя и координаты подозреваемого. Исидор Катценберг уставился на ветке, послужившие опорой обезьяне. Его посетила мысль, что буква «С» на зеркале в ванной означает всего лишь «Санж», то есть «Обезьяна».